Пятую неделю Великого Поста церковь совершает память святой преподобной Марии Египетской. Божественную литургию в этот день в Вознесенском кафедральном соборе совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Жизненный подвиг Марии Египетской дает надежду на спасение всем людям. Осознав всю греховность своей жизни, она удалилась от мира в пустыню и провела почти полвека в подвиге молитвы. И хотя пример жизни святой остается для верующих недостижимым идеалом, небольшую частицу ее духовного опыта уединения и молитвы мы можем получить, принимая участие в богослужениях, в принятии святых христовых тайн, в паломничестве по святым местам, исправляя и сверяя свою жизнь по закону Божию.
И все православные христиане, да поминет Господь.
Обращаясь к верующим, владыка Никодим напомнил о том, что Великий пост подходит к своему завершению. Остается совсем немного времени до светлого праздника Воскресения Христова. И нужно стремиться встретить его достойно, с чистыми помыслами, добрым сердцем, раскаявшись в своих грехах, имея пример святой преподобной Марии Египетской.
Грязь блуда свойственна человеку от юности своей. В эту грязь он впадает тогда, когда молод, и в ужасе вспоминает о том, что соделал по прошествии лет. Но ведь грязь блуда прилипает к человеку не только тогда, когда крепость есть телесная, но даже и тогда, когда убелен сединами, он внезапно понимает, что сети блудной страсти вновь и вновь уловляют его. Именно в этом грехе чаще всего труднее человеку покаяться. Ибо тогда в таинстве покаяния пред крестом Божиим и Евангелием, пред священником он должен показать то, насколько он грязен, уродлив и недостоин. Трудно человеку переступить гордыню свою и покаяться в блудном грехе. Но мы забываем, что на исповеди не судится человек, судится его грех, и грех наказывается. А человек, покаявшийся, принимается с любовью, ибо этот человек сумел восстать от падения своего. Пускай каждый из нас найдет силу в чистосердечном покаянии, усердие в изменении от греха своего, силу, чтобы, преодолев грех, добрыми делами загладить падение свое. И тогда, воистину, любящий Господь наш Иисус Христос в воскресении своем каждого из нас примет с любовью своей. Аминь.
В Новосибирском епархиальном управлении прошел архиерейский совет под председательством митрополита Новосибирского и Бердского Никодима.
Архиерейский совет Новосибирской митрополии.
В его работе приняли участие епископы местных епархий. В ходе работы совета обсуждалось проведение совместных проектов на территории Новосибирской митрополии, а также решались текущие вопросы, касающиеся церковной жизни. В В частности, шла речь о подготовке ближайших мероприятий, проводимых в условиях пандемии, праздника Пасхи, Дней славянской письменности и культуры, юбилейных торжеств, посвященных 800-летию святого благоверного князя Александра Невского. Город Берск находится в 40 километрах от центра Новосибирска. Небольшой город с уже более чем 300-летней историей. В честь юбилейной даты на въезде установлена часовня и памятная надпись «Городу от благодарных потомков». В юбилейный год в Берске завершилось строительство и нового храма в честь Богоявления Господня. Деревянный с разноцветными маковками куполов, он стал украшением города. С его колокольни видны построенные еще в 70-х годах прошлого века дома работников крупнейшего завода оборонного значения – БЭМЗа. Смотрят на храм своими окнами местная больница и роддом. Видны школа и детский сад. В центре всех жизненно важных объектов, как объединяющее звено – храм.
Прихожане в основном, вот, как говорится, жители микрорайона. Но еще у нас такие прихожане есть – новосибирцы, у нас тут дачи вот есть, и они приезжают, особенно летом. У нас даже есть икона такая, Божья Матерь, она у нас помощница в родах. И многие женщины в положении приходят, эти иконочки просят, чтобы Господь им помог, Пресвятая Богородица. Есть еще иконы для учеников, прибавление ума, чтобы тоже предзакзамен они здесь у нас скоро будут тоже приходить.
А еще на территории храма действует воскресная школа и медицинский центр Святого Луки для особенных детей, тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем, не может самостоятельно ходить, разговаривать, полноценно общаться.
Один человек Божий как бы подсказал, а почему бы здесь не заняться еще такой как бы центр медицинский для детей, у которых большие проблемы. Но я думаю, что это все-таки промысел Божий, что они с нами здесь, эти дети и родители. По-божьему, наверное, получилось, я так думаю.
Получилось так, что сюда на лечение и реабилитацию приезжают родители с детками не только из Берска, Новосибирска, но и из соседних регионов.
С Божьей милости мы попали сюда. Сейчас мы проходим уже второй курс, у нас улучшения большие. Ребенок общаться стал, выходит на диалог. Продолжаем заниматься. Помогают специалисты, вдохновение какое-то, вот сила появилась, второе дыхание, что специалисты нам помогают почувствовать опять веру в себя, силу. И на фоне этого ребенку легче.
Арсений в Берске уже пошел в школу, а семья решила обосноваться на постоянное место жительства поближе к центру. С нетерпением ждут приезда папы. Но в большинстве семей, где ребенок серьезно болен, пап нет. Говорят, что не выдерживают. И вся нагрузка ложится на плечи мам. В центре им помогают в решении и юридических вопросов. А на время оформления различных документов ребенка можно оставить в группе кратковременного пребывания. Елена со своим Егоркой пришла в центр со дня его открытия. До этого на лечение несколько лет приходилось ездить в Новосибирск.
Центр для нас оказался как спасение, вот реально. Потому что вот я осталась одна с двумя детьми, и в центр я пришла только для помощи сыну, а здесь, оказывается, еще есть помощь для родителей. Вот эта вот группа «Время для мам». В это время могу оставить ребенка с воспитателем на пару часов и заняться какими-то делами своими, любыми абсолютно. В магазин сходить, где-то что-то оформить, переоформить. Также в центре мне нравится то, что здесь комплексный подход к ребенку. Здесь все специалисты друг с другом взаимодействуют, проходят какие-то совещания, что он может. И каждую неделю как бы анализируется, идет перенаправление там, на упор на что-то другое. Мы были при самом открытии практически и сейчас. Сейчас можно сказать, что здесь специалистов, во-первых, увеличились процедуры, и качество специалистов было другое. То есть квалификацию не подняли, они все обучаются. Вот это. Сыну здесь очень нравится. Он начал разговаривать, общаться, выражать свои мысли, идеи, играть с детьми, общаться.
На лечение здесь принимает всех, кому могут оказать помощь. Батюшка по желанию крестит и детей, и родителей.
Общение вот духовное вот тоже помогает, потому что принятие самой ситуации, принятие вот этого всего жизненного, после диалога с батюшкой по-другому все смотришь. И ты, многие говорят, это наказание, там тяжело. Нет. Ты, во-первых, по-другому все это воспринимаешь, и у тебя есть силы, именно духовные. Ты находишь в себе спокойствие, меньше нервозности, стрессов. Потому что мы часто сталкиваемся в мире с негативом, даже отношение к нашим детям.
Каждый день лечение в центре получают около 40 детей. Все бесплатно. Очередь расписана вперед на месяц. С детьми работают специалисты, про которых говорят «от Бога». Терпеливо, шаг за шагом, выводят ребенка на качественно новый уровень жизни.
Наша задача, задача специалистов, помочь ребенку адаптироваться и с учетом заболевания вот, приобрести те жизненно необходимые навыки. Кому-то это в движении, да, кому-то нужно с речью поработать. Ну, то есть, чтобы ребенок был как можно больше адаптирован к жизни. За 2 года работы уровень специалистов очень вырос, потому что мы очень много обучали специалистов в Санкт-Петербурге, в Москве, в специализированных центрах, стажировались. Поэтому я, конечно, могу с уверенностью сказать, что уровень специалистов у нас высокий. Вы знаете, результаты у каждого индивидуальны. Ребятишек потенциал детей разный. Кто-то выходит и начинает говорить, общаться со сверстниками, да, и очень такие вот, ну, видимые результаты, да. Кому-то, к сожалению, конечно, мы можем помочь поддержать только, да, то, что вот есть у ребенка, развить какие-то навыки. Но, то есть у всех очень индивидуально.
Программа лечения и реабилитации включает в себя занятия на тренажерах в зале, оздоровительной гимнастикой в воде, проводят медицинский массаж, войтотерапию и другое. Одно из любимых занятий детьми – арт-терапия. Здесь они рисуют, лепят из пластилина, создают поделки из глины, расписывают их и радуются вместе с родителями, что у них получилось.
Ну, конечно, очень нравится заниматься творчеством детям. Мы делаем все, мы лепим из глины, мы лепим из пластилина, мы рисуем, мы занимаемся, в общем, разными техниками, преподаем разные виды творчества, в том числе и креативное рисование. Дети все разные, и сложности у всех разные. Мы смотрим на возможность вообще ребенка работать руками, насколько он способен к каким-то поступкам. Например, вот кто-то не может оторвать малярный скотч, кто-то может взять кисточку, кто-то нет. То есть в первую очередь мы смотрим на функции руки, что может сделать рука. Вот, это наша основная цель – развить то, что можно развить у ребенка, какую-то функцию.
Работы маленьких художников – украшения центра. Они удивляют своей непохожестью и особым взглядом на мир.
Вообще-то наши дети самые талантливые. Самые талантливые, потому что они все очень трудоспособные. Вот, они все любят то, чем занимаются, отдаются этому всему полностью, потому что, ну, это одна из таких больших радостей жизни, радость творчества.
Каждая неделя здесь начинается с молебна о здравии пациентов, сотрудников, благотворителей. Тех, кто может помочь детям и их родителям стать чуточку счастливее. А еще планируют построить отделение для лечения деток с самого рождения в центре под небесным покровительством святого Луки.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе, как обычно, в это время ваши вопросы. Вот такой. Не смогла посетить значимые великопостные богослужения. Считается ли это грехом? И нужно ли в этом каяться на исповеди? Грех – это ошибка, по слову апостола. Конечно, к сожалению, у нас сейчас жизнь такая, что вот человек бывает, ну, действительно работает, вырваться среди недели, а великопостное богослужение – это же неделя, среди недели, это не суббота, воскресенье. А это именно вот прежде священной литургии, вот это среда, пятница, это ведь Мариино стояние, это 40 мучеников севастийских. Все это в седмичные, в будние дни было, когда люди работали, и не получилось. Грех ли это? Конечно, грех. Ну, вот грех вынужденный. Ну, вечернее-то богослужение можно было посетить. Ну, ладно, утром вы на работе, но вечером, после работы. Дома усилили молитву? Дома читаете вот молитву Ефрема Сирина, которое самое главное великопостное богослужение? «Господи, владыка живота моего, дух праздности, уны или празднословие не дашь мне». Вот можно же дома усилить молитву. То, что не удалось, плохо. Хотя ведь и выходные дни попадали. Были, да, в течение Великого Поста были выходные дни, когда можно было посетить храм Божий. Вот что такое грех? Вот все время грех, грех. Вы думаете, что грех – это что-то вот такое, вот там дурной какой-то поступок. Грех – это ошибка, вот неправильная жизнь. Когда мы живем, пост для нас, ну, пост, что пост, диета. без богослужения, пост, не пост. Да, сегодня нас загнали вот в эти рамки, вот мы работаем, вот выходные дни, только отдохнуть, без побыть с семьей, и на службу не каждое воскресенье, не всегда люди могут найти в себе силы и возможности прийти. Ну, надо это делать. Ну, никак без этого, ну как? Это же просто невозможно. Задыхается человек без молитвы. Душа его погибает. Поэтому, конечно, вот уж старайтесь. Ну, вот сейчас Страстная Седмица. Ведь пост, да, пост закончился. Страстная Седмица – это уже Пасха. Только нужно помнить, что Пасха-то это не только вот радость воскресения Христова, а вот эти вот распятия Христа – это ведь тоже, тоже уже Пасха. Мы искуплены дорогой ценой. Что у нас на этой неделе? Какие значимые вот богослужения, которые обязательно нужно посетить? Это, конечно, вечерняя, которая служится, служба, которая служится, точнее, это утренняя называется, а служится вечером, в четверг. Великий четверг, уже 12 Евангелий знаменитых, ну уж постарайтесь посетить. Даже после службы можно успеть в храм прийти. Пятница, вообще весь день идут богослужения. Ну, рабочий день, ну попробуйте, попытайтесь. Да? Ведь суббота, великопостная суббота, ведь удивительнейшая служба. Господь во гробе телом, а вот уже ведь происходит спасение наше, душа, схождение Христа в ад, гибели, в разрушении его. Вот тоже, видите, это же там такое интереснейшее богослужение утром служится в субботу. Мы готовимся к ночному пасхальному богослужению, что его-то все можем посетить. Ночью-то мало кто из нас работает, только особые дежурные службы. Но вот в субботнее богослужение, это, может быть, даже вот не удалось посетить вам великопостное богослужение, а вот придите в субботу, совершите такой подвиг, великую субботу, на утреннюю очень длинную службу. Но каким смыслом колоссальным она наполнена, где мы услышим пророчество вот о грядущем ожидаемом нами воскресении Христовом. Еще вопрос. Что за особенный день Радоница? Что делать в самого главного этот день? Да, действительно, вот пройдет Страстная Седмица, пройдет Светлая Седмица, и вот на девятый день после воскресения Христова мы особым образом пойдем вспоминать своих усопших. Мы придем в этот день в храмы Божии, панихида особая по пасхальному чину будет отслужена. Радость воскресения Христова понесем мы своим усопшим, родным. Наша молитва для них очень важна, и Пасха и для них тоже важнее, уверяю вас. Мы так еще, ну, Пасха, да. А те, кто уже окончил дневной путь своей земной жизни, для них-то воскресение из мертвых, ох, как они его ожидают-то. Поэтому Радоница, поминовение наших усопших, когда вот мы наконец-то пасхальную радость несем. Почему не в сам день Пасхи? Потому что Господь воскрес. Уж выше этой радости быть ничего не может. А вот по окончании Светлой Седмицы, который будто один день пасхальный, мы идем и служим панихиды, а потом можно посетить и могилочки, и там помолиться и на могилках, да, и убрать их, привести в порядок после длительной зимы. Еще вопрос. В числе вопросов. Накормил ли ты голодного, напоил ли ты жаждущего? Господь спросил, посетил ли ты сидящего в темнице и принял ли странника в своем доме? Так написано в Святом Евангелии. Вот, а как в современных условиях нам вот странника принять или посетить кого-то в больнице и в темнице? Ну да, действительно, сегодня, слава Богу, и в темнице у нас люди не так уж страдают и поют, и кормят там, условия даже, ну, не то, что прям комфортные, но выжить там можно. Сегодня это не столь принципиально, мы можем сказать, оправдывая себя этим. Но вы знаете, тем не менее, вот можно помочь этим сидельцам, передать им, вот, пожалуйста, вот у нас скоро Пасха-то, да, вот традиция была такая, посещение пасхального богослужения, и организации его в храмах, вот у нас тюремных. У нас сегодня есть тюремное богослужение, да, у нас сегодня во многих колониях есть храмы, где будет служиться служба, и батюшки придут поздравить тамошних сидельцев, людей часто озлобленных и пошедших на преступление из злобы своей. А вот представьте, вот от вас принесут подарочек. Как знать, может, оттает у него сердце, да никак знать, а точно оттает. Поэтому вот у нас есть отдел тюремного служения. Придите туда, принесите свои пожертвования денежные или продуктами, или вещами, и передадут в колонии от вашего имени. Ну, можно это сделать. Точно так же и у нас есть службы, которые занимаются помощью сестринским служением, уход за несчастными, больными людьми, за которыми ухода нет должного. В конце концов, сегодня очень тяжело, у нас перегружены больницы из-за этой вот пандемии, все еще продолжающейся. И у нас есть те, кто служит в больницах, помогают волонтеры, и не только церковные, и светские. И есть у нас и такое служение у нас в нашей епархии, можно подключиться к нему. Можно принять и помочь человеку, страннику. Ну, не к себе в дом. Ну, помочь-то можно, правда, людям, нуждающимся в помощи, есть такие люди. Вы молитесь, Господь, было бы желание. И Господь вот устроит для вас, создаст условия, где вы можете оказать помощь людям, нуждающимся в этом. Еще вопрос. Можно ли беременным присутствовать на похоронах? А какая тут, что, какие проблемы могут быть? Нет, ну бывает, что, например, тяжело стоять на поздний срок уже, да, а отпевание само, потом вот посещение на кладбище затягивается. Бывает тяжело физически. Ну, выбирайте, смотрите, насколько, в какой степени вы сможете принять участие в погребении родного близкого человека. А каких-то запретов я здесь не понять не могу. Это какое-то суеверие, какое-то довольно диковатое на самом деле. Так что не надо тут чего-то бояться. Надо молиться об усопших. Это же акт любви. Или мы любим только тех, кто вот рядом с нами, от которых мы можем получить какую-то пользу. А от усопшего какая польза? А где любовь-то наша? О нем помолиться надо или нет? Ой, я не пойду. А что это вдруг-то? Нет, смотрите-ка, не смущайтесь. Еще вопрос. Встретил в поликлинике одного прихожанина, которого стало реже видеть в нашем храме. Спрашиваю, что со здоровьем, может, что так давно у вас не было видно. А он мне говорит, а зачем ходить, если не причащаешься? А грехи какие можно уже, я исповедовал. Вот я задумался. Я тоже задумался, что в чем проблема, честно говоря. Что за ситуация? То есть человек считает, что он все свои грехи уже исповедовал, и ему исповедоваться уже не надо. А причащаться без исповеди он смущается. А, значит, совесть его обличает, что не все грехи он исповедовал. На словах-то он говорит, что я все исповедовал. Не все. А на ум больше не приходит ничего. Значит, плохо готовишься к исповеди. Вот святые рыдали о своих грехах. Святые. Ну, есть все-таки, наверное, возможность пробудить свою совесть. Нельзя обманывать себя. Вот нет на мне больше никаких грехов. Так как же нет-то? Ты живешь без церкви. Вот уже прервал свое общение с церковью, стал причащаться. Ну, пробуй не есть, не пить. Уже умрешь с голоду. А духовная пища? Неужели тебе достаточно домашней молитвы? А участие в таинстве, благодать Божия, ты как ее получишь? Как барон Мюнхгаузен себя за волосы из болота вытащишь? Тут какое-то глубокое заблуждение. Я сталкиваюсь с тем, что вот приходят люди, говорят, батюшка, уже не знаю, в чем каяться, уже вроде все. Уже... Ну, да готовься, приходи, вот воскресная школа, давай поговорим, порассуждаем. Книжки, помогающие подготовиться к исповеди. Я брошюрку там наизусть эту знаю, тоненькую уже там, в помощь кающимся. Да выброси ты эту брошюрку, ты ж, сколько уж можно, ты же сколько лет-то в церкви, надо же развиваться, и интеллектуально в том числе. Ну, посмотрите другие книги о покаянии, ведь такая литература есть. Почитайте «Жития святых», и которые, имена которых вы носите. Вы так живете, как они? Да бросьте. Поэтому надо будить совесть свою и исповедоваться, и причащаться. А это разные таинства, исповедь и причастие. Можно исповедоваться и без причастия. Можно и причащаться без исповеди. Ну, сейчас у нас с вами Великий пост, сколько мы раз с вами исповедовались, да? А на Светлой Седмице люди, которые соблюдали Великий пост, люди, которые исповедовались, очищали свою душу покаяния в течение всех 7 недель Великого поста и Страстной Седмицы. Ничтоже сумняшься, подходите, причащайтесь, подготовишься, вычитав правила положенное. Но душа-то уже очищена покаянием и соблюдением поста. Поэтому прерывать свое богообщение – это ошибка колоссальная, страшная. Еще вопрос. В записках, подданных на проскомидию, должны быть вписаны имена только воцерковленных и отпетых людей. Ну, имеется в виду за упокой, да? Так мне сказала однознающая знакомая. А я своих бабушек, дедушек таких подробностей не знаю. Давно это было. Да, не раз такие вопросы встают. Вот наши родные и близкие, которые вот умерли, это в советское время. Отпевали их, не отпевали, мы не знаем. А спросите родных, близких, там старших каких-то, старшее поколение в семье. Ой, они тоже не помнят. Ну так какие обстоятельства, где они жили, как они жили? И мы в этом смысле в случае таком предлагаем. Вы надо сходить, если не знаете точно, что ваши родственники отпеты либо не отпеты, совершите это богослужение. Придите в церковь и попросите священника, батюшка, вот, не знаем, родные, вот что-то совесть мучает, как-то вот отпеты, не отпеты, давайте помолимся за упокой. Конечно, надо это делать, обязательно. Потому что худо, если вот об этом мы не заботимся. Надо подумать о том, вот наши родные и близкие-то вот, которые умерли вот давно, когда еще храмов-то в достатке не было. И опасно было ходить в храм. Уже не отпели их, отпейте их сегодня. Проблем никаких нет совершенно. Служить панихиду. Давайте обратимся к чтению евангельскому. Вот тут тоже, может быть, ответы на многие-многие вопросы, которые вы задавали сегодня, в том числе, мы услышим. Это же рассказ, удивительнейший рассказ о входе Господня в Иерусалим, о событиях и предшествующих, в том числе, этому великому событию. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечер, и Марфа служила, Лазарь был одним из лежащих с ним. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса, отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, для чего было не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим. Сказал же это не потому, что он заботился о нищих, но потому, что был вор. Он при себе имел денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же, сказав, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но что ведь и Лазаря, которого воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна, благословен гряды во имя Господне, Царь Израилев». Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, черь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». А ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, то вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ же, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышали, что он сотворил это чудо. Входу Господню в Иерусалим предшествовало это чудо воскресения Лазаря. И люди, которые еще, может быть, сомневались или мало что-то слышали о Христе, и вдруг говорят: вот тот, который... До этого сколько было чудес! Вчера воскресил 4-дневного Лазаря, уже смердело его тело в гробе. Он воскрес! Где? Как? И уже в Иерусалим же на Пасху пришли сотни тысяч людей, до миллиона, до полутора приходило туда людей. И они уже встречали его. Вот! Действительно это пришедший Мессия. Радовались, восклицали: «Осанна, сыну Давидову!» То есть исповедовали Христа тем самым Мессией, которого они ожидали. Какой-то великий праздник, радость какая, торжество славы Христа, пришедшего в мир спасти людей. Но грустный праздник, потому что люди пришли на Христа посмотреть, ну что он воскресил Лазаря. Он кормил 1000 людей хлебами, он исцелял больных. А нам что будет? Вот часто очень вот этого мы хотим. А мы что-то Богу даем? Мы какую-то жертву? Дух сокрушен, покаяние, изменение своей жизни? Не случится ли нам через 5 дней, как вот эти люди же, восторженные толпы, 1000 людей, через 5 дней они будут кричать: «Убей его! Распни!» Потому что не получат то, чего хотели. Чего мы хотим? От Христа, мы, называя себя христианами. Мы зачем пришли в церковь? Или, может быть, не считаем необходимым постоянно пребывать в церковном общении? Мы получили уже что-то и удовлетворены этим. Надо быть с Богом постоянно, неразрывно. Пребывать в церкви нужно быть участником, сопричастником, в том числе и этой жертвы, которую Господь готов принести. Нужно очищать душу с упокоянием, чтобы не только вот за какими-то сиюминутными чудесами и приходить в церковь, а чтобы жить с Богом. Пребывать с Ним, чтобы вот помнить о той высочайшей цене, заплаченной за нашу жизнь, за жизнь будущего века. Господь грядет на вольную страсть, Господь идет, чтобы умереть на кресте. А мы подчас, как некоторые, даже и многие из Его учеников, а что нам за это будет? Где мы-то там рядом с Тобой окажемся? Где мы сегодня? Как мы взираем на Христа? Готовы ли мы быть участниками вот этой жизни во Христе? Готовы ли мы нести свой собственный крест? И вот недаром последующая Страстная Седмица – это время строжайшего поста, строжайшего внимания к себе. Даже поклоны земные отменяются, потому что время на собственное покаяние уже закончено. Мы должны были к Страстной Седмице прийти вот вместе, вербочками встречаем Христа, но будем ли мы ему верны до конца, до Голгофы, до смерти и до воскресения? Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-4904. Всего доброго.